Радиоспектакль «Письма Баламута». Письмо пятое.
Что на этот раз нужно?
Сказал, что учитывая ваш опыт работы с Наполеоном, он ожидает от вас слов, которые поднимут боевой дух немецкого народа до состояния фанатического безумия.
Я и так уже довел их до безумия, что дальше некуда. Что же министр от меня еще хочет? Вообще, за этой идеей всемирной войны мы рискуем отдать врагу огромное количество душ.
Мне так и передать, министру?
Нет, не надо. Конечно, я напишу для него эту речь. Хотя я уже устал находиться в образе вечно орущего придурка.
А также ваш племянник...
Что?
Ждет ответа на свое предыдущее письмо.
Хорошо, начну с племянника.
Мой дорогой Гнусик, когда ожидаешь подробного доклада о работе, а получаешь расплывчатые восторги, это несколько разочаровывает. Ты пишешь, что себя не помнишь от радости, потому что европейцы начали свою очередную войну. Мне ясно, что с тобой произошло. Ты не охвачен радостью, ты просто пьян. Читая между строк твоего совершенно неуравновешенного письма о бессонной ночи пациента, я могу судить и о твоем состоянии. За свою карьеру ты впервые вкусил того вина, в котором награда за все наши труды. Это вино, тревога и смятение души человеческой, ударило тебе в голову. Тебя трудно винить. Мудрая голова не венчает юные плечи. А вот впечатлили ли подопечного мрачные картины будущего, которые ты ему нарисовал? Ты подсказал ему печальные воспоминания о его счастливом прошлом? Засосало у него, как следует, под ложечкой? Ты сумел сыграть на всех его тонких струнках? Что ж, это в порядке вещей. Но помни, Гнусик, делу время, а потехе час.
Если твое теперешнее легкомыслие приведет к тому, что добыча выскользнет из рук, ты вечно тщетно будешь ждать вина, который сейчас отведал!
Если же с помощью настойчивых, хладнокровных и непрестанных усилий тебе удастся заполучить его душу, он твой навеки. Он станет тогда живой чашей, до краев полной отчаянием, ужасом и смятением, и ты сможешь отпивать из нее, когда захочешь. Так что не позволяй временному возбуждению отвлекать тебя от главного дела. А дело твое – подрывать веру и тормозить добродетель. В следующем письме пришли мне тщательный и полный отчет о реакциях пациента, чтобы мы могли обдумать, что лучше – сделать из него крайнего пацифиста или пламенного патриота. Здесь у нас масса возможностей. Пока что я должен тебя предостеречь. Не возлагай слишком много надежд на войну. Конечно, война несет немало забавного. Постоянный страх и страдания людей – законный и приятный отдых для наших прилежных тружеников. Но какой в этом прок? Если мы не сумеем воспользоваться ситуацией, и не доставим новые души нашему отцу. Когда я вижу временные страдания человека, впоследствии ускользающего от нас, мне гадко.
Думала роскошно в банкете! Мне предложили закуску, затем убрали всю еду! Это хуже, чем не пробовать ничего!
А враг, верный своим варварским методам, позволяет нам видеть недолгие страдания своих избранных только для того, чтобы помучить нас, искусить и в конце концов выставить на посмешище, оставляя нам непрестанный голод, созданный его охранительным заслоном. Подумаем, как воспользоваться европейской войной, а не как наслаждаться ею. Кое в чем она сработает в нашу пользу. Можно надеяться на изрядную меру жестокости и злобы. Но если мы будем бдительны, мы на этот раз увидим, как тысячи обратятся к врагу. А десятки тысяч, так далеко не зашедших, станут заниматься не собой, а теми ценностями и делами, которые они сочтут выше своих собственных. Я знаю, что враг не одобрит многие из этих дел. Но именно здесь он и не прав. Ведь сам он, в конце концов, прославляет людей, отдавших жизни свои за дела, которые он считает плохими. На том чудовищном, достойном софиста основании, что самим людям эти дела казались добрыми и достойными. Подумай также, сколь нежелательным образом люди умирают на войне. Они знают, что их можно убить. И все же идут туда. Особенно, если они приверженцы врага. Для нас было бы гораздо лучше, если бы они все умирали в дорогих больницах, среди врачей, которые им лгут по нашим же внушениям, обещая умирающим жизнь и утверждая их в том, что болезнь извиняет каждый каприз. И если наши сотрудники хорошо знают свое дело, не допуская мысли о священнике, дабы тот не сказал больному о его истинном положении. А как губительна для нас постоянная память о смерти. Наше патентованное оружие, довольство жизненными благами, оказывается бездейственным. В военное время никто уже не верит, что будет жить вечно. Мне известно, что Паршук и некоторые другие видели в войнах огромную возможность для атак на веру. Но такой оптимизм мне кажется сильно преувеличенным. Своим земным последователям враг ясно показал, что страдание – неотъемлемая часть того, что он называет искуплением. Так что вера, разрушенная войной или эпидемией, даже не стоит наших усилий. Конечно, именно в момент ужаса, тяжелой утраты или физических страданий, когда разум человека временно парализован, ты можешь поймать его в ловушку. Но даже тогда, если человек воззовет о помощи к врагу, он почти всегда, как я обнаружил, оказывается под защитой. Твой любящий дядя Баламут.
Радиоспектакль «Письма Баламута» по одноименной книге Клайва Стейплза Льюиса подготовлен независимым творческим объединением «Синтетика» по заказу «Радио Теос».